Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». Американский историк Ричард Пайпс в своем ставшем классическом труде «Русская революция» одной из причин февральской революции называет плохую погоду. Первые три месяца 1917 года средняя температура в Петрограде была почти 30 градусов ниже нуля. Холода стояли такие, пишет историк, что крестьянки не решались пускаться в путь на городские рынки. Железнодорожные пути заметало гигантскими сугробами, расчищать пути было некому. Это привело к тому, что в Петроград перестало поставляться топливо. Пекарни остановились и постепенно стали останавливаться заводы. Погода действительно играет большую роль в политической жизни страны. Пример из новейшей истории, когда после массовых снегопадов с поста губернатора Санкт-Петербурга вынуждена была уйти Валентина Матвиенко, только подтверждает это заключение. Как начинаются революции? Об этом на примере февральской революции 1917-го мы будем говорить с доктором исторических наук, профессором факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Борисом Колоницким. Борис Иванович, что действительно погодные условия сыграли такую решающую роль в наступлении февральской революции?
Я бы не сводил к погоде все условия, необходимые для революции. Про причины тут говорить сложно, потому что, ну, на самом деле, мы же не какие-то такие естественные науки. Мы не можем точно доказать причины. Вернее, было бы говорить о необходимых условиях. Ну, то, что произошло в феврале старого стиля, это же не первое продовольственное выступление. И в разных городах России они происходили с 1915 года. То есть это один из факторов, и повлияло и погодные условия, повлияли и особенности транспортной системы. На данном случае погодные условия, они только усугубляли те проблемы, которые были связаны, допустим, с перевозкой продовольствия. Потому что есть, как бы, совершенно объективные причины. Россия в годы Первой мировой войны смогла создать самую большую армию в мире. Ее нужно было одеть, вооружить, накормить. Нужно было организовать фронт. Это, между прочим, гигантское экономическое мероприятие. Организовать такой фронт, провести огромные земляные работы, провести какие-то дороги разного характера. То есть всю эту махину 10-миллионную армию нужно было снабжать. А русские железнодорожники, нужно сказать, несмотря на объективные сложности производства вагонов, паровозов, недостаток их, они каждый год могли как-то улучшать показатели. И это, ну, в общем, заслуга инженеров и управленцев железнодорожников. Но проблем становилось все больше и больше. Так что, ну, погода добавляла сложности.
С каких событий историками принято отсчитывать начало февральской революции?
Вы знаете, среди историков нет единства. Есть господствующие мнения. Одна версия, она была и тогда, и сейчас, датирует революцию вот 1 ноября 16 года выступлением Милюкова, вот такой атакой оппозиции на власть. И в этом есть некоторые резоны, потому что вот кризис в политической элиты, ну, без этого сложно себе представить какую-либо революцию. Другие говорят о 18 февраля. Это забастовка частичная, а потом локаут на Путиловском заводе в Петрограде. Ну, действительно, это гигантское промышленное предприятие, которое, ну, не могло не влиять. Но большая часть историков все-таки называют другую дату, называют 23 февраля 17 года, 8 марта нового стиля. Это начало забастовок на Выборгской стороне Петрограда, которую инициировали женщины-забастовщицы на текстильных предприятиях. Почему я вот считаю, что это важно? Потому что, ну, конечно, Путиловский завод – это большое событие, но Путиловский завод – это все-таки далеко от центра города. Там на рабочих окраинах что-то такое бурлит. Но вот 23 февраля все это перехлестнулось в центр города, в том числе на Невский проспект начались демонстрации. То есть то, что потом оказалось было революцией, стало городским событием именно начиная с 23 февраля.
После того, как Николай II направил письмо министру внутренних дел Александру Дмитриевичу Протопопову с требованием использовать оружие для наведения порядка в Петрограде, и после того, как об этом стало известно общественности, 27 февраля восстал петроградский гарнизон. Насколько повлиял на ход событий отказ солдат применить оружие против населения?
Поведение солдат было решающим. Первые случаи неповиновения имели место 26 февраля, когда восстала 4-я рота запасного батальона Павловского полка еще. Но это движение было локализовано и подавлено. Однако в городе об этом знали. Люди перезванивались, сообщали, то есть уже какой-то градус был поднят. Ну а большое восстание началось, да, действительно, 27 февраля и... Ну, в общем, это началась такая маленькая гражданская война на улицах города, потому что происходили столкновения, обстрелы на протяжении нескольких дней. И это играло решающее значение. Ну, во-первых, собственно, события на улице приобрели иное качество. Это один аспект. А вторая вещь – Государственная Дума вынуждена была действовать более резко, жестко. Ну, Дума официально была распущена указом императора, то есть работа ее была прервана. Но они собрались на неофициальное свое заседание, и потом, в общем, под влиянием событий, под влиянием радикальных депутатов Думы, они как бы становились все более и более решительным, и в конце концов вечером был создан Временный комитет Государственной Думы. То есть, ну, они, конечно, это так не называли, но такая была заявка на власть. Они формулировали свои задачи осторожнее, как бы чего не было. Но для очень многих людей, ну, Дума была большим авторитетом. И даже те же самые восставшие солдаты могли теперь свои действия воспринимать и излагать как законные. Они поддерживались Государственной Думой.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О февральской революции 1917 года, о том, как и почему она началась, о ее последствиях и ее уроках, мы беседуем с доктором исторических наук, профессором факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Борисом Колоницким. Борис Иванович, многие участники событий, приближенные к царю, в том числе потом, уже чаще всего в эмиграции, вспоминали о той нерешительности, с которой действовали имевшие возможность изменить ситуацию в Петрограде чиновники. Чем это бездействие можно было объяснить?
Многие действовали не очень решительно. И тут много причин, почему они не действовали решительно. Может быть, и неверный подбор людей, которые были. Тут особенно и не подействуешь решительно, потому что войска, которые были в Петрограде, это ненадежно. Это не императорская гвардия довоенного образца, это запасные батальоны. Люди, которые только что призваны, которые должны через какое-то время послать на фронт. Их очень много, они плохо контролируются, офицеров и унтер-офицеров недостаточно, хороших вообще мало. Попробуй двинь такого массу на улице, еще неизвестно, против кого они оружие повернут. Но очень важная вещь – страшная изоляция царской семьи, в том числе и среди императорского дома. Оппозиция многих великокняжеских кланов накануне февральской революции – это реальный факт. И то, что великий князь Кирилл Владимирович через некоторое время перевел в Государственной Думе гвардейский экипаж командиром, которого он был, это тоже реальный факт. И много споров было, был у него красный бант или не был у него красного банта. Я лично думаю, что был. Но в конце концов это и не очень важно. Крайняя изоляция. Часто цитируются сейчас такие трагические слова в дневнике Николая II. Кругом измены и обман, по-моему, так. Он ничего такого не позволял. Он очень-очень сдержанный себя контролирующий человек, который вырабатывал себе эти качества намеренно. Но тут его прорвало, не мог написать. То есть, ну, видимо, большое очень напряжение. И как? Почему? Ну, вот я бы ответил так. Дело-то в том, что большая часть страны подозревала его в измене.
Последний министр земледелия царского правительства Александр Николаевич Наумов вспоминает в своих мемуарах о том, как неохотно шли на контакт с Госдумой члены Государственного совета. Эти высокопоставленные чиновники тоже содействовали установлению предреволюционной ситуации в стране.
Ну, понимаете, депутаты Государственной Думы выступали с речами явно оппозиционного свойства. Наверное, тон особый и новый. Задала речь Милюкова 1 ноября 2016 года, о которой многие говорили и говорят, и как рефреном там шли слова, что это глупость или измена. И хотя он в своих воспоминаниях говорит, что для него он как бы оставлял вопрос открытым, но вместе с тем признают, что аудитория, ну, читала второй ответ, что это измена. Ну, намек был на то в этой речи, что измена на самом верху. И речь Милюкова затмила другие выступления, которые были тоже весьма яркие. Керенский, например, назвал существующий режим оккупационным режимом. То есть, ну, никакого диалога, борьба насмерть. Но были очень резонансные выступления и иные. Например, крайне правый депутат Пуришкевич, монархист с репутацией необычайно задиристого монархиста, тоже выступает с критикой правительства. Тут, знаете ли, даже очень хорошим политикам, ну, сложно было бы находить язык с Государственной Думой. Ну, а многие министры хорошими политиками не были.
Борис Иванович, в каком состоянии находилась Госдума накануне февральской революции?
Существовал прогрессивный блок, который объединял значительную часть депутатов. Его лозунг был «Министерство доверия», то есть министерство из министров, которые бы не назначались Думой, но которые Дума могла бы доверять. Ну, в общем, достаточно умеренное требование. Ну, говорят, что Дума этим бы не удовлетворилась, но сказать это сложно, потому что и не попробовали. Но лично император совершил несколько шагов и несколько назначений, которые он не только он шел навстречу Государственной Думе, но еще более раззадорил. То есть вот такое обострение между монархией, которую называли исторической властью, и назначенным монархами-министрами и представительством, оно росло, и что было очень опасно для режима, чего режим не чувствовал, популярность Государственной Думы, популярность этих выступлений росла в стране, и, соответственно, авторитет правительства падал. То есть мы должны вполне определенно сказать, и это очень много объясняет то, что кажется нам непонятным. То, что нам кажется нам непонятным, мы объясняем это заговорами какими-то, даже тогда, когда у нас нет полностью доказательств. Но не стоит забывать, что многие люди искренне подозревали царя и даже царицу в желании заключить сепаратный мир, в симпатиях царицу по отношению к Германии и прочее. Никогда и никто этого не доказал. Более того, мы можем говорить о том, что царица по-своему была патриоткой России, но, как мы знаем, в жизни очень важно не то, что есть на самом деле, а во что верят миллионы людей. Вот миллионы людей верили в то, что вот мы сейчас называем слухами.
Имела ли вообще влияние большевистская фракция в Госдуме в феврале 1917-го?
В Государственной Думе фракции уже не было, потому что большевистская фракция была арестована и лишена депутатской неприкосновенности и сослана в Сибирь. Кстати говоря, одним из защитников вот этой большевистской фракции был Керенский. И постоянно и он, и другие левые депутаты выступали с требованием вернуть большевистских депутатов из ссылки. Но этого не произошло до февральской революции. У большевиков была подпольная структура. И было русское бюро ЦК. Самым важным человеком в русском бюро ЦК был Шляпников к моменту февральской революции. Кроме того, был Петербургский комитет большевиков. Название именно такое, потому что большевики и некоторые другие левые считали переименование города в Петроград в 2014 году уступкой шовинизму. И вплоть до начала 20-х годов, ну, не только большевики, они называли свои организации петербургскими. Были также некоторые районные организации, в первую очередь в Выборгском районе. Не следует преувеличивать значение этой организации. К тому же в этой организации постоянно было несколько провокаторов, и иногда их присутствие было очень значительно. В принципе, и о большевиках, и о других подпольных группах полиция знала, в общем-то, очень хорошо. Если собрать все, что делали большевики во время февральской революции, то получится книга. Ну и в советское время, соответственно, роль большевиков в февральской революции всячески возвеличивалась. Ну и при этом и не искажалась история, потому что из множества фактов это можно сделать. Но для определения масштаба деятельности какой-то политической группы недостаточно изучить только деятельность этой политической группы, важно сопоставить и с другими. Ну и были и эсеровские организации, были и меньшевистские организации, И у меньшевиков, допустим, было гораздо больше возможностей, потому что у них были полулегальные и легальные структуры, то есть ресурс был немножечко другой. Были социал-демократы совершенно какого-то другого толка, но вот одну из этих организаций, неплохо, так сказать, структурированной, были большевики, но не самый известный, что и было продемонстрировано сразу после февральской революции. Они не были большинством, они были, ну, изначально небольшой политической партией.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Рызунков. О февральской революции 1917 года, о том, как и почему она началась, о ее последствиях и ее уроках, мы беседуем с доктором исторических наук, профессором факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Борисом Колоницким. Борис Иванович, а вас, как историка, который профессионально занимается изучением революции 1917 года, не удивляет то, как большевикам удалось осуществить Октябрьский переворот и затем удержать власть?
Ну, во-первых, вопрос не точно сформулирован, потому что вот то, что вы называете Октябрьским переворотом, я бы назвал каким-то этапом развития Российской революции. Не сводится только к захвату власти большевиками, понимаете? Февральскую революцию мы можем описать очень грубо, но в общем так. События в Петрограде и реакция на эти события по стране. Потому что, ну, допустим, и действия императора – это тоже реакция на события в Петрограде. И события в других городах зависели от того, как, когда и при каких обстоятельствах была передана информация о событиях в Петрограде. Один грузинский социал-демократ говорил: революцию мы получили по почте. То есть, ну, информация и какая-то реакция. И там, где, допустим, задерживали и появлялись какие-то слухи, что задержка связана с контрреволюционными событиями, там происходили трагические события, как в Гессенфорсе и в Кронштадте, где немало морских офицеров просто погибло. В конце концов, скрыть эту информацию было невозможно, и задержка воспринималась как акция контрреволюции. А октябрь же гораздо более сложное явление, потому что очень много разных октябрей в разных частях страны. И то, что, допустим, произошло в Петрограде, ну, это, конечно, очень важно, и это повлияло. Но некоторые события произошли важные в других местах. Ну, например, в Финляндии, с одной стороны, финское правительство дистанцировалось все более от империи и бросало вызов временному правительству. А с другой стороны, и мощнейшие гарнизоны российские, которые были расположены в Финляндии, фактически вышли из подчинения временному правительству еще до того, как большевики взяли власть. А это, между прочим, ну, дредноуты русского флота, 4 дредноута, то есть, ну, гордость и костяк. И в других городах происходили разные события. Ну, например, невозможно представить себе осень 17 года без событий в Киеве. А в Киеве там очень сложная комбинация. Там, с одной стороны, представительство временного правительства, то есть, ну, военные и гражданские структуры, поддерживающие временное правительство. Второй центр власти – это Киевский совет, где там большевики и их союзники левые эсеры, ну и Центральная Рада, которая претендует на руководство всей Украины. Это такой треугольник конфликта, и на какое-то короткое время Совет и Центральная Рада действовали как союзники, противостоящие временному правительству. Плюс по всей стране в разных местах начинается волна погромов в это время, и власти как бы нет, власти временного правительства. И если говорить о большевиках и их союзниках и посмотреть, то иногда они пытаются оседлать это стихийное движение, как-то оформить и перенаправить его в своих целях, вот эти бунты многочисленные. А иногда, и мы уже видим по документам, они говорят: вот мы приходим, чтобы остановить это безвластие, мы приходим как твердая власть. Поэтому я бы сказал, что октябрей было очень много, некоторые из них начались в сентябре, но а кое-где они продолжались и в начале 1918 года. Многие были уверены, что большевики долго не продержатся. Ну, вот такая переточная власть. Многие строили на этом расчеты. Ну, вот с Керенским уже никакой каши не сваришь, это невозможно. Пусть большевики свергнут Керенского, долго они не протянут, но технически это невозможно, это нонсенс, и вот потом установится нормальная военная диктатура, что и желалось. Такие безответственные учреждения. А хуже Керенского быть не может. Многие люди так считали. Но и многие большевики, нельзя говорить о каком-то единстве большевиков, у них были как бы там разные люди с разными идеями. И у некоторых было настроение достаточно жертвенное. Да, наш эксперимент обречен на неудачу, но мы должны выполнить свой долг, чтобы подтолкнуть мировую революцию. Вот как бы в этом делалось. Мы должны исполнить свой долг. И рассказывают, что однажды Ленин пришел на какое-то заседание необычайно довольный, и вроде бы атмосфера общая политическая не располагала ни к какому удовольствию, но спросили, в чем дело, он сказал, знаете, вот мы продержались уже на один день дольше, чем Парижская коммуна. То есть мировой рекорд по удержанию диктатуры пролетариата был побит. Так что даже некоторые большевики не были уверены в этом.
Борис Иванович, если говорить о сегодняшнем дне, можно ли провести какие-то параллели с ситуацией в России накануне февральской революции? Усвоены ли ее уроки и какие уроки?
Я думаю, что уроки февраля учитывались и учитываются. И, собственно говоря, выступление президента Путина перед федеральным собранием говорилось о этом уже 2017-м, как юбилейном годе, и прозвучал призыв к национальному единству. И я думаю, что на самом деле этот призыв находит некоторый отклик психологический, может быть, не политический, а психологический, у людей разных взглядов. Потому что если смотреть по опросам, у меня нет свежих данных, я их жду с нетерпением, то большая часть жителей России категорически настроена против революции. Вот как средство решения национальных проблем. И даже считают, что революцию нужно предотвратить любой ценой. И это понятно. У нас, и, как мне кажется, вот, допустим, политическая культура России очень отличается сейчас от политической культуры Украины, где и в 2014 году, и ранее вот такой романтический культ революции, отчасти связанный с советской политической культурой, он тоже был и существовал, и влиял. Но вот само психологическое неприятие революции, как я уже говорил, не обязательно гарантирует нас от революции. Я думаю, что тут важны несколько вещей. Одна вещь – нужно сохранять легитимность власти, проводя необходимые реформы. То есть, ну, это немножко упрощение было бы сказать, что надо делать реформы, чтобы не было революции. Потому что мы знаем, что исторически иногда реформы приводили к революции. Но, с другой стороны, вот по большому счету, в большой перспективе, если ничего не делать, вот такой жестко консервативный курс без какого-либо развития, а как совместить консерватизм и развитие, это довольно сложно, очень часто приводит к революции. Вторая вещь очень важна – отчуждение людей от политики. Это большая такая штука, потому что иногда культивируется аполитичность, и решение вопроса тоже как-то откладывается. Для меня очень важна характеристика революции – это судьбы людей, которые тогда проживали. Ну вот представим себе, вспомним биографии нескольких виднейших советских военачальников Великой Отечественной войны. Жуков, Рокоссовский, Конев, некоторые другие. Все они члены полковых комитетов 1917 года. То есть люди, которые начали политически созревать и одновременно входили в какой-то степени в политическую элиту еще до октября, вот в это время. Если бы они были включены в какую-то политическую жизнь ранее, то, может быть, их взгляды их были не такими бы радикальными. А политичность на какое-то время может быть удобна властям, но в конце концов это может привести к непрофессиональной политике и к радикализации политического процесса.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о февральской революции 1917 года, о том, как и почему она началась, о ее последствиях и ее уроках мы беседовали с доктором исторических наук, профессором факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Борисом Колоницким. Вел программу Виктор Лизунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.